«Тень в океане. Криминальный детектив. Петр Фарфудинов. Океанус Эдем. Плавучий рай для избранных. Микрокосм роскоши, где каждый гость прячет свое тщеславие и порок. Для Алексея Гордеева, бывшего десантника, этот круиз — последний шанс спасти отношения с любимой девушкой Катей. Но его солдатская интуиция не ошибается. За блеском позолоты скрывается что-то гнилое. Сначала исчезает горничная, затем юная наследница олигарха. Охота только начинается, когда на лайнер нападают пираты. Холодный и расчетливый главарь Джамал берет корабль в стальные тиски, требуя выкуп. В панике, охватившей пассажиров, Алексей понимает главное. Среди них затаился хищник, куда более страшный. Пока пираты контролируют палубы, маньяк похищает девушек, одну за другой. Теперь Алексей ведет смертельную игру на два фронта, чтобы спасти Катю и выжить. Ему придется вступить в союз с врагом и спуститься в самые темные лабиринты корабля, где красота оборачивается ужасом, а роскошь — золотой клеткой с кровавым полом. Золотая клетка. Глава первая. Штиль. Индийский океан раскинулся вокруг лайнера «Океанус Эден» бескрайним сапфировым зеркалом, в котором тонуло ослепительное тропическое солнце. Корабль был плавучим городом из стекла, полированной стали и света. 90 000 тонн безупречной роскоши, разрезающих безмятежные воды курсом на Сейшелы. На верхних палубах у бассейнов с пресной водой пахло кокосовым маслом, дорогим парфюмом и деньгами. Очень большими деньгами. Алексей Гордеев стоял у борта на прогулочной палубе, чувствуя себя волком в зоопарке. Его мощная поджарая фигура в простой хлопковой рубашке и шортах контрастировала тщательно откалиброванной элегантностью окружающих. 45 его тела все еще было оружием. Каждый мускул помнил годы тренировок, прыжков с парашютом, марш-бросков и того адского напряжения, которое следовало за командой вперед. Его взгляд, серый и холодный, как балтийский гранит, автоматически сканировал пространство, точки входа, выхода, состав людей, их руки и глаза. Старая привычка, от нее не избавиться. «Расслабься, Господи, мы же на отдыхе!» — мысленно процитировал он Катю. «Катя. Екатерина. Она была сейчас где-то на спа-палубе, наслаждалась массажем. Он видел ее вчера вечером в легком платье цвета морской волны, с влажными от влажного воздуха волосами. Она смеялась, пыталась вовлечь его в разговор с парой британских дипломатов. Он отмалчивался. Не его круг, не его темы. И этот разрыв, он чувствовал его физически, как трещину в броне. Она хотела будущего. Он был заложником прошлого. Его внимание привлекла сцена у бара Посейдона. Группа молодых людей лет по 25, дети состоятельных родителей, мажоры, как их называл Алексей. Парень в розовых шортах и с часами за стоимость хорошей квартиры громко рассказывал о своей новой яхте. Две девушки, их подруги, хихикали, потягивая коктейли с бездонными бокалами. Одна из них, блондинка, с челкой поймала взгляд Алексея и на мгновение задержала его. С интересом, с вызовом. Он отвел глаза. Не его война, не его добыча. Рядом, за столиком у иллюминатора, сидел мужчина лет 50 с внешностью уставшего орла, Михаил Валерьевич Полозов, известный в определенных кругах Миха Большой. Он строил империю из металла и бетона, а теперь пытался купить любовь и внимание своей юной жены Алисы, сидевшей рядом. Ей было не больше 22. Она с тоской смотрела в океан, облизывая ложку из пустого бокала для парфе. Ее нога под столом нервно качалась. Полозов что-то говорил ей, тыча пальцем в планшет. Но она не слушала. Алексей заметил, как взгляд Алисы на секунду встретился со взглядом одного из мажоров, того, что помоложе, с хищным профилем. Между ними пробежала искра, быстрая, почти невидимая. И тут же погасла, когда Полозов положил тяжелую лапу на руку жены. «Интрижка, скука, ложь», — подумал Алексей. «Стандартный набор. Но что-то еще висело в воздухе, что-то липкое. Он не мог это объяснить, просто ощущение, как перед зачисткой, когда знаешь, что за дверью кто-то есть». Его отвлек стюард, проходивший мимо с тележкой белья. Мужчина азиатской внешности, безупречно одетый, с табличкой «Старший стюард Л. Ди». Он улыбнулся Алексею стандартной профессиональной улыбкой, но его глаза черные, блестящие, как бусины, на мгновение задержались на его лице, будто считывая информацию. Потом взгляд стюарда скользнул по палубе, по фигурам молодых девушек у бассейна, и в нем промелькнуло что-то, оценивающее. Не как слуги, а как охотника. Алексей почувствовал легкий холодок вдоль позвоночника. Паранойя? Возможно. Но на войне параноики выживают. Внезапно его взгляд упал на молодую горничную, филиппинку, которая днем убиралась в их каюте. Она выглядела расстроенной, почти плакала, быстро переговариваясь со своей напарницей у служебного лифта. Потом они обе скрылись за стальной дверью. Алексей хмуро наблюдал за этим. На корабле такого класса слезы обслуживающего персонала на публике — нонсенс. «Задумался о вечном, майор?» Рядом раздался голос. Алексей обернулся. К нему подошла Ирина Викторовна. Дама лет 50 с пятью, с короткой седой стрижкой и умными усталыми глазами. Вдова дипломата, как она представилась первый вечер. Она курила тонкую сигарету, не обращая внимания на запрещающие знаки. «О временном, Ирина Викторовна», — отозвался Алексей. «Очень временном». «Чувствую подвох». Она кивнула в сторону служебного лифта. «Марии, кажется, ее зовут. Сегодня утром ее подруга, другая горничная, не вышла на смену. Исчезла. Администрация бормочет что-то о срочном увольнении и вертолете. Но...» Она сделала глубокую затяжку. «Вертолета я не видела. А вы?» Алексей медленно покачал головой. Тревожный звоночек зазвучал громче. «Может, заболела?» предположил он для проформы. «На Океанусе Эден не заболевают. Здесь или умирают безупречно красиво, или тебя увольняют тихо и быстро. Третьего не дано». Она посмотрела на него пристально. «Вы военный, да? Чувствуется? Не расслабляйтесь тут. Это позолота», — она махнула рукой, очерчивая палубу. «Она скрывает очень скользкие палубы. В прямом и переносном смысле». Она кивнула и пошла прочь, оставив его с тяжелыми мыслями. Вечером за ужином в ресторане «Амфора» Катя была особенно прекрасна и особенно далека. Она надела черное платье, подчеркивающее ее хрупкую фигуру и гладкую кожу. Алексей чувствовал на себе восхищенные взгляды мужчин и тут же ловил на себе оценивающие взгляды их спутниц. Они были странной парой. Он грубоватый, молчаливый атлет, с руками, знавшими оружие. Она — изящная художница, с вселенной в глазах. «Ты вообще слушаешь меня, Лёш?» Катя положила вилку. «Конечно. Про выставку в Дубае. Ты хочешь поехать?» «Я хочу, чтобы мы поехали вместе. Это могло бы вдохновить тебя на новые сюжеты для твоего блога о выживании. Или просто, чтобы мы были вместе в красивом месте, без этого твоего вечного сканирования местности». Он вздохнул. «Кать, я не сканирую». «Сканируешь прямо сейчас. Ты отметил охранника у входа, пару олигархов за столиком у окна и того нервного мужчину, который трижды поправлял салфетку. «Ты не здесь. Ты никогда здесь полностью не бываешь». В ее голосе прозвучала боль. Настоящая, непритворная. «Прости», — сказал он тихо. «Старые привычки. Здесь безопасно». «Вот видишь», — она всплеснула руками, — «ты даже в этом не уверен. Здесь безопасно?» — с вопросительным знаком в голосе. «Леша, мы на самом безопасном лайнере в мире. Здесь служба безопасности лучше, чем в иных банках». В этот момент к их столику подошел тот самый нервный мужчина. Он оказался доктором Фальком, известным пластическим хирургом из Швейцарии. Невысокий, идеально одетый, с руками пианиста и спокойными голубыми глазами. «Прошу прощения за беспокойство». Его английский был безупречен, с легким акцентом. «Я не мог не заметить, какая у вас прекрасная линия скул, мадам. И шея. Классическая, лебединая. Простите за непрошенный комплимент от старика». Катя смущенно улыбнулась. Алексей почувствовал мгновенную иррациональную неприязнь. Не в самом мужчине, а в его взгляде. Он смотрел на Катю не как на женщину, а как на объект. Бесстрастно, изучающе, как на редкий экспонат. «Доктор Фальк», — представился хирург, пожимая руку Алексея. Рука была сухой, прохладной, с неожиданной силой в пальцах. «Вы, я вижу, человек действия. Спортсмен? Военный?» «Бывший», — коротко бросил Алексей. «А, понимаю. Тело — наш храм, и его надо беречь. Особенно такие. Первозданные формы». Его взгляд снова скользнул по Кате. «Извините еще раз. Приятного вечера». Он удалился. Катя повернулась к Алексею. Ее глаза блестели от возмущения. «Видел? Он заметил, какая красивая. А ты в последний раз говорил мне об этом. Я даже не помню, когда». «Кать, этот тип смотрит на тебя, как на кусок мяса для лепки». «О, Боже!» Она откинулась на спинку стула. «Ты везде видишь угрозы. Он всемирно известный хирург, а не маньяк. Он делает лица звездам». Алексей не ответил. Он смотрел, как доктор Фальк садится за свой столик в одиночестве, раскладывает салфетку и начинает неторопливо изучать меню. Его движения были слишком плавными, слишком отточенными, как у рептилии. Позже в их каюте класса люкс с панорамными окнами в потолке они помирились. Страсть всегда была их последним аргументом, их общим языком, когда слова отказывали. Катя была агрессивна, почти отчаянно, срывая с него рубашку. Он отвечал ей грубоватой силой, заставляя забыть о всех спорах, о докторе Фальке, о пропавшей горничной. В темноте, под звездами, плывущими по стеклу, они были просто мужчиной и женщиной. Но когда Катя заснула, прижавшись к его груди, Алексей лежал с открытыми глазами. Он слышал тихий скрежет где-то в вентиляции, видел тень, промелькнувшую за матовым стеклом их балконной двери. Может, это был просто стюард или игра света? Он встал, подошел к двери, прислушался. Тишина. Только гул машин да шелест волн. На балконе, на столике, где днем лежали Катины книжки, он увидел мокрый след. Отпечаток пальца, но не целиком, а только подушечки. Будто кто-то в тоненькой перчатке прикоснулся к стеклу. След был свежим. Паранойя? Возможно. Но он тихо запер дверь на дополнительный засов, который привез с собой, на всякий случай. Потом вернулся в постель, обнял спящую Катю и закрыл глаза, заставляя себя дремать чутким солдатским сном. Океан за бортом был темен и бездонен, а корабль, полный света и смеха, плыл вперед, убаюкивая своих гостей иллюзии абсолютной безопасности. Он не знал, что до первого исчезновения осталось менее суток. Глава вторая. Утро третьего дня началось с крика чаек и паники. Не общий, пока еще частный, но от этого не менее пронзительный. Алексей, как всегда, проснулся на рассвете. Катя спала, зарывшись лицом в подушку. Он осторожно выбрался на балкон, чтобы сделать свою обычную зарядку. Серию отжиманий, приседаний и статических упражнений, заменявших ему полноценный спортзал здесь, в этой позолоченной тюрьме. Воздух был свеж. Солнце только поднималось из-за горизонта, окрашивая небо в персиковые и лиловые тона. Именно тогда он услышал приглушенные, но полные ужаса крики. Женские. Они доносились снизу, с палубы кают-класса «Дельфин», чьи балконы были расположены прямо под ним. Крики быстро оборвались, сменились мужским басовитым ревом и грохотом распахиваемой двери. Алексей, не раздумывая, перегнулся через перила. Внизу на балконе каюты, на два номера левее, он увидел сцену. Михаил ползал в дорогом халате, с лицом, искаженным яростью и страхом, тряс за плечи молодую девушку, его жену Алису, которая была в одной ночнушке. Девушка плакала, трясясь, как в лихорадке, что-то беззвучно шепча. «Где она?» — рявкнул Полозов. «Где? Я тебя спрашиваю!» «Не знаю. Клянусь, не знаю!» — всхлипывала Алиса. Алексей нахмурился. «Где она? Кто?» В этот момент на балкон выскочила служба безопасности. Два человека в темной форме с логотипом судоходной компании. Они что-то быстро сказали Полозову, и тот, стиснув зубы, отступил, пропуская их в каюту. Один из охранников, крупный британец с каменным лицом, поднял глаза и встретился взглядом с Алексеем. В его глазах промелькнуло раздражение, затем профессиональная маска. Он едва заметно покачал головой. «Не ваше дело». Алексей кивнул и отошел от перил. Сердце билось учащенно. Адреналин, знакомый, почти родной, заструился по венам. Что-то случилось. Что-то серьезное. Через полчаса, когда Катя принимала душ, Алексей вышел в коридор. Он выглядел спокойным, даже немного сонным. У лифта он столкнулся со старшим стюартом Ли. Тот, как всегда, безупречно улыбнулся. «Доброе утро, мистер Гордеев. Все хорошо?» «Вроде бы», — ответил Алексей. «А внизу шум был рано утром. Кажется, у пары на 9-м уровне». Улыбка на лице Ли на мгновение застыла, стала пластиковой. «А, это небольшой семейный спор. Ничего серьезного. Мистер Полозов и его супруга. Уже все улажено». «Семейный спор?» — повторил Алексей, глядя ему прямо в глаза. «Понятно. А кричала-то кто? Молодая женщина кричала?» Глаза Али сузились на долю секунды. «Супруга мистера Полозова немного. Переволновалась. Кофе? Я могу прислать в каюту свежеваренный кофе». «Нет, не надо. Спасибо». Ли кивнул и пошел дальше. Его шаги были бесшумны по ковровой дорожке. Алексей смотрел ему вслед. «Лжет!» — холодно констатировал он про себя. «И лжет плохо!» На завтрак в главный ресторан они спустились с Катей вместе. Обстановка была напряженной. Шепот, украдкой брошенные взгляды в сторону столика Полозовых. Сам олигарх сидел один. Он был бледен. Пил черный кофе большими глотками, игнорируя тарелку с фруктами. Его жена Алиса не появилась. Катя, заметившая атмосферу, притихла. «Что случилось?» — тихо спросила она. «Не знаю», — честно ответил Алексей. «Но что-то явно не так». К ним подсела Ирина Викторовна. На ее лице не было обычной иронической усмешки. «Слышали?» — сказала она без предисловий. «Только что-то вроде криков», — сказал Алексей. «Пропала девушка, дочь Полозова от первого брака, Светлана. Ей было 19. Вчера вечером она пошла на дискотеку на верхней палубе, не вернулась. Ее подруга, которая была с ней, говорит, что Света ушла около полуночи. Сказала, что встретила знакомого парня и пойдет прогуляться. Больше ее никто не видел». Катя ахнула, прикрыв рот ладонью.